Все, кто только подключился, добрый вечер. Сегодня 12 марта 2012 года. И Арсенал будет принимать Ньюкасл. И мы проводим матчкаст вместе с Камилем, известным у нас на блоге под ником Камильфо. Камиль, приветствую вас.
Добрый день.
Я предлагаю начать с составов. Это такая простая вещь, в общем, сегодня. Давайте начнем с нашего состава. Я его для слушателей, мало ли вдруг кто не знает, зачитаю. Честный, Санья, Касилны, Вермалин, Гибсон, Картета, Росицкий, Волкот, Чемберлен, Ван Перси. Замена Фабианский, Джуру, Сантос, Рамзи, Бенаюн, Жервиня, Шамах. Ну что скажете по составу по нашему?
Ну, состав, в принципе, у меня только одно такое замечание, что я рад, в принципе, что Рэмзи остался на скамье, потому что у меня было стойкое такое ощущение, что он может выйти, вот, по известным нам причинам. И, в принципе, то, что Джервиньо остался на скамейке, это тоже достаточно интересно. То есть дает Венгер шанс Чемберлену и, в принципе, оправданно дает, скажем так, дает поиграть Росицкий. То есть, поэтому состав, в принципе, по большому счету, у нас максимально боевой, который возможен. Объективно, я считаю. Поэтому составом я рад, в целом, мое мнение.
Ну, мне кажется, что Жервиня на скамейке все-таки он последнюю игру, как бы так сказать, провел худшую из всего, что я видел. Угу. За нас, поэтому я понимаю, что у нас меритократия не очень пахнет там оценкой по заслугам. Но, в общем, Жирини на скамейке меня не сильно удивил. Меня больше удивил Рамзи на скамейке, но я ведь так полагаю, что дело в травме, да? И в том, что он, если оправился от травмы, еще, наверное, не до конца готов.
Ну, скорее всего, так, да.
Если он только сможет выйти на замену, то он тут же выйдет. Если вдруг для этого будет там основание. Ну, я имею в виду какое-то преимущество наше.
Да. Ну, почему? Может быть, и не преимущество. Мы же помним, а насколько я помню, в Сандерленде, в премьер-лиге мы играли, он тоже начал со скамьи, по-моему. Вышел, забил гол.
Да, это с ним было.
То есть выйдет, я думаю, в любом случае. Mm. При любом исходе.
Понял. Ну что, давайте посмотрим на состав Ньюкасла. Значит, Крульс, Симпсон, Вильямсон, Калачини, Сантона, Бертанка, Баети, Атыгу, Тьерас, Бенарфа и Ба. Я скажу, что вот то, что я вижу по этому составу, у них с травмой икроножной Райан Тейлор, и это хорошо, потому что у него очень приличный сезон, защитник. И второе, что вот вы видели игру эту с Сандерлендом, да?
Угу.
Она такая, игра очень такая боевая, конечно, бодрая, но я хочу сказать, что моментов у товарища Бенарфа внес там серьезное оживление в игру Ньюкасла, поэтому, видимо, он попал в основу. Я не очень так скажу, что я сильно понимаю, кто там мог бы быть в основе вместо Бенарфы, но с Сандерлендом он сыграл очень прилично. Поэтому состав Ньюкасла такой тоже, судя по заменам, которые Элиот, Перч вообще фамилию даже не знаю, первый раз слышу. Гатри, Гослинг, Вукчич, это тоже не знаю. Шола, Амеоби и Сесе, это другой Сесе, но который у них уже забивал. Такое впечатление, что Сесе вместо Ба ставить рано, да? А остальное все похоже, что у них такой сильнейший состав. Помните прошлую игру, последнюю, чем закончилась?
Нашу игру?
Нашу с ними игру, на Эмиратс.
На Эмиратс, да, помню, мы проиграли 0-1. Кэрол, которого сейчас уже в Ливерпуле, отбывает свой срок.
Да, там такие два красавца, Кэрол и Фабианский.
Да.
Один на лавке, и второй уже, как выяснилось, тоже на лавке в Ливерпуле. Там 35 миллионов на лавке, конечно, это тоскливо, я понимаю.
Да, грустно.
А вообще у вас какое ощущение от того, как будет складываться игра?
Так, ну, для начала я хотел бы пройтись по составу все-таки, вот, да. Ньюкасловскому. Вот, насчет Перча и Гатри, они у них даже играли буквально матча, потом с Астон Виллой, где-то тура 3-4 назад, и Перч и Гатри играли в основе в центре со старта. Вот, потому что у них там, ну, Кубок Африканских наций был, и, соответственно, игроки там, типа ТОТ, они все уезжали, и надо было как-то восполнять потери. Вот, меня что удивило? Меня удивило то, что есть Обертам в основе, но я так понимаю, из-за отсутствия Райана Тейлора, ему приходится, вот, выходить в старте. И тоже отмечу, что отсутствие Райана Тейлора действительно для нас плюс, потому что он играет очень прилично, да, в этом сезоне. Я уже несколько раз для себя отметил.
И кроме всего, он еще забивает, да, и фэнтези-лиги
да,
он у меня
да,
был
да.
долго, пока травму не получил. Посыгали выдается штрафных.
И в защите, и впереди, и, то есть, и может играть в полузащите, и сзади может поиграть. То есть, такой универсал, в общем-то, очень полезный. Вот. И второй момент, то, что Бен Арфа в основе, это, то есть, я вот до сих пор вот думаю, что это такое, вообще я ожидал, что по PCC выйдет, ну, то есть, два нападающих будет играть чистых гвардию, но, судя по всему, он... я вот просто не знаю, насколько хорошо Арфа обороняется, то есть, насколько он любит назад отходить, но получается так, что чуть ли не 4-5-1 играет гвардию, в принципе, я бы сказал, что это логично. Поскольку что против Арсенала мы знаем, нужно играть жесткий прессинг, не давать думать, и, то есть вообще не давать игрового времени абсолютно, то есть там не давать принимать решения и так далее. То есть он пытается как-то насытить центр поля, да, вот Кабая тут дать, его ты отрядил, и Бена защищался назад, помогал. Соответственно, и нападение поддерживал компакт.
Камиль. Значит, вы посмотрите там за своим интернетом, начали пропадать. Я пока вы смотрите за интернетом, скажу слушателям, что игра вот меня лично с Ньюкаслом тревожит даже не столько потому, что это Ньюкасл, который прилично играет в этом году, сколько потому, что Арсенал, вот так я скажу, в последние годы каким-то истерическим образом вылетает с Лиги Чемпионов. Причем даже в те моменты, когда для этого нет истерик, нет причин для этих истерик никаких. То есть в моем понимании вылет из Милана, от Милана он после первой игры абсолютно был очевиден. И даже счет 3-0 во второй игре, когда был, ну не было оснований говорить, что там Арсенал Милан разрывал. И скорее, наверное, Милан мог забить, чем Арсенал. Ну, так вот, то, что я видел в этой игре. И никаких причин кидаться под судью никаких не было. Вот, поэтому истерика по поводу вылета мне непонятна. Последние вылеты наши были такие с Лиги Чемпионов. Вот последние 4 года. Значит, мы вылетели от Ливерпуля, когда проиграли эту игру 4-2. Там мы следующую игру проиграли Манчестер Юнайтеду. Причем важнейшую игру, практически ключевую, мы еще боролись за первое место. Ну, думали, что боремся как минимум. Команда 07-08 была очень приличная. В сезоне 08-09 мы после вылета из Лиги Чемпионов проиграли Барселоне. Ой, Барселоне, господи. Проиграли Тоттенхэму. В сезоне 9-10 мы после Барселоны... А, нет, в сезоне 08-09 мы улетели от Манчестера, там проиграли Челси. Потом два раза мы улетали от Барселоны, и оба раза после Барселоны проигрывали. И поэтому, в общем, ощущение, что после вылета из Лиги Чемпионов мы 4 года подряд проигрываем, оно как-то так не очень сильно меня радует. И опять же, слыша все эти крики тренера о том, что нас засудили там в игре с Миланом, ну... Какой-то неадекватизм такой очень серьезный. Поэтому я крайне опасаюсь того, что тренер эмоционально выжат в игре, в этой истории с Миланом. И команда, в общем, выйдет такая разболтанная и расхлябанная.
Иван,
да.
Слышите?
Да.
Я вот просто не хотел перебивать, по большому счету, вот отдал выговориться. А, в принципе, я уж что еще хотел сказать по поводу стиля игры, который нас ждет, я так понимаю, страну Ньюкасла. Мне кажется, Ньюкасл будет сосредоточен по большей части на такой четкой игре в обороне. То есть они не будут стараться лезть вперед там, и лезть на, соответственно, то есть мы не сможем вряд ли поймаем на какой-то контратаке. Я думаю, это будут длинные забросы вперед стороны Ньюкасла. То есть там от Кабая из глубины или от Калачини, того же самого защитника из глубины. Симпсон, Сантон тоже неплохо подают, у них фланговые защитники. То есть я думаю, они так, в принципе, будут закидывать мяч вперед и пытаться цепляться. И мы знаем, что такая тактика, она не лишена смысла. И в один момент наши защитники могут легко дрогнуть. Тем более, учитывая, что Баун такой цепкий очень. То есть может там запросто из ничего сделать сам себе момент и забить. Вот. А мы, что касается Арсенала, то, в принципе, тут все стандартно. Будем осаждать их штрафную, перепасовываться к штрафной и, соответственно, будем надеяться, что там или Сонг забросит свой какой-то пас очередной, или Ван Перси что-то сам себе создаст. Вот. Или Чемберлен может нас удивить в очередной раз там своим таким молодым мастерством.
Я бы сказал, что Чемберлен может нас порадовать.
Да, порадовать,
даже
я бы
сказал.
Чего от
Волка-то я не жду вообще уже никак.
Да, эта игра на самом деле абсолютно не для Волка-то. Вот по большому счету. Потому что в такой... Я предвижу такой позиционный футбол. Ну, если, конечно, не случится какого-то форс-мажора, там, да, гола в первые минуты, да, то предвидится мне такой позиционный футбол, и где, соответственно, у Волка то делать нечего. То есть он встанет перед штрафной и будет терять мяч, отдавать в никуда. Вот. То есть он для такого футбола не подходит. И, соответственно, вместо Волка здесь было бы очень логично выпустить Джервини, но, насколько мы знаем, Арсен Венгер с нами не очень согласен насчет этого британского игрока. И нам приходится видеть то, что мы видим.
Ну, да, в общем, я хочу сказать, что у нас вообще скамейка не очень такая, как бы так помягче сказать. В игре с Миланом, оно, в общем, все было продемонстрировано в ответной. То есть усилиться можно было только Шамахом и Паком. Ну, я на самом деле вот видел Ньюкасл какое-то количество раз, там 10-12 в этом году. Но я все равно не очень понимаю, за счет чего команда играет. Нет таких исполнителей, прямо вот супер у них. И Гутьерреса мы знаем не первый сезон, да, например.
Да.
Ну, сказать, что его только вот Марадона в сборную взял на место защитника зачем-то. А так я. Ну, он неплохой, да, игрок, но для команды, которая вот борется там за то, чтобы не попасть в зону вылета.
Как раз такого уровня.
Да, но вот за счет чего играет, то есть нет у меня пока другого объяснения, что Пардио их чему-то постоянно учит. Каким-то взаимодействием. Они что-то постоянно отрабатывают, какие-то тактические варианты, и влезают только за счет тренерской работы. Иначе вот у меня нет объяснения. Самое главное, что это последняя игра, когда они играли с Сандерлендом, первый тайм, неважно дома, неважно, они играли. Мне вот показалось, что это на самом деле нормально, что Сандерленд с Унилом, он, мне кажется, вообще сильнее Ньюкасла. Начался второй тайм, все перевернулось. Сандерленд был задавлен, раздавлен, чудом соскочил, чудом. Потому что там, по-моему, на четвертый добавленный был 100% момент, по-моему. Ну, в общем, короче, опять же, я был удивлен Ньюкаслом. То есть я уже считал, что наконец их поставят на место. Кто-то, типа Сандерленда, среднячка, оказалось, что нет. Оказалось, что все равно продолжается. У Ньюкасла какие-то такие вот набор очков там, где они должны их терять. Ну, хорошо. Давайте пойдем смотреть игру и в перерыве встретимся снова. Ну что, перерыв 1-1 счет.
Да.
Камиль, как первый тайм оцените?
Первый тайм оцениваю, такое впечатление очень среднее. Такое ощущение, что игра не идет такому по плану Ньюкасла. В принципе, как они хотели, так и продвигается вся игра. Такой вот игроки у них быстро двигаются, не дают нам на чужой половине поля что-то изобретать. Навешивают, как я и говорил, достаточно много вперед, пытаясь, надеясь на то, что Дембаба как-то зацепится или наши защитники как-то ошибутся. Вот. Гол вот Бен Арфу действительно я очень боялся, так же, как и вы вам перед игрой. И вспомню вот эти вот, опять же, забеги с фланга, как в матче с Сандерлендом, я помню достаточно хорошо, как Бен Арфа вот те же самые маневры проводил, то есть фланга смещался в центр и сразу же наносил удар. Вот. Удар у него, конечно, получился хороший, но это чисто, я считаю, вина вратаря, то есть, честно, очень...
Давайте-ка остановимся в этом месте. А в чем вина вратаря?
Вина вратаря то, что это ближний угол. Ну,
да не-не-не-не-не, что значит нельзя пропускать в ближний угол? Он что, должен лежать в ближнем углу?
Ну, не
вратарь, извините, прыгнул в ближний угол он перекрыл. А удар наносился с расстояния меньше, чем 10 метров. И как ни прыгай, ты не успеешь. Вратарь вообще тут ни при чем. Это придумал комментатор по России один, да, что гол. И второй, этот ему помог оператор с режиссером, которые показали. В чем вина вратаря?
Ну, я всегда считал, что такие фундаментальные основы были в футболе, что если
Камиль,
вратарь пропустил с фланга...
существуют законы физиологии человека. Он не в состоянии сложиться с такой скоростью, с которой летел мяч. Вы же не будете винить с 11 метров удар, пропущенный вратаря? Я
Ну,
имею в
я
виду с пенальти.
допустил. Я упомянул, что у Бен Арфа получился хороший удар, действительно.
Так нет, подождите, но разговор о том, что Войцех пустил в ближний угол, поэтому виноват, это штамп. Ничего не имеющий общего с действительностью. Войцех мог не пустить только одним способом этот мяч. Лечь в этот угол заранее. Потому что он физически не мог сложиться. А позицию он занял верную. Он перекрывал ближний угол. На случай удара. Если бы он встал в ближний угол, так удар был бы в дальний. Поэтому я вообще-то этого вины никакой не вижу. Сзади же повтор был. Было же видно, что он перекрывал этот угол. Он кинулся за этим мячом. Просто мяч пролетел быстрее, чем он смог сложиться. Ну, а видели, кто виноват-то в голе?
Ой, честно говоря, вот сейчас так сразу не вспомню, кто там
А
держал Бен Арфа.
гол-то привез Вермалин. Потому что Вермалин сделал безобразный пас из защиты, когда встяпал в
Ну,
защиту.
это я помню, да.
Ну, гол-то его, то есть он его изобразил. Нет, конечно, Бен Арфа попал сумасшедшим образом. Главное, силой с этой страшной.
Ну да, сместился и сразу удар сходу очень сильно, точно, причем в притирку со штангой. Такой хороший удар получился, действительно.
Да, то есть, ну, я не знаю, там слово повезет, наверное, это неправильно. Но, в общем, так, конечно, попасть, я думаю, из 5 раз он больше ни разу не попадет. Вот с такой силой именно. Думаю, что нет. А обратный гол?
Обратный гол такая, в принципе, не в первый раз, я думаю, видели болельщики Арсенала. Такой кросс фланга от Волкота в надежде попасть как-то в Ван Перси. Но я надеялся, я еще до игры на самом деле хотел сказать про слабые места Ньюкасла вот в этом составе, да. У меня больше опасений вызывали то, что у них есть Абертан, но не опасения.
Так, собеседник у нас пропал.
И...
Камиль, вы пропали, вас не было слышно. Мы закончили на том, что вы опасались Абертана. Я сейчас вернусь к тому, что Абертан был худшим игроком Ньюкасла в первом тайме, на мой взгляд.
Да.
Второй игрок по, как бы сказать, по вредности для Ньюкасла, это шестой номер, Вильхельмсон, да, или как?
Уильямсон.
Вильямсон, да, то есть
вот.
Это боец на уровне Робина Ван Перси, конечно, вот, играть не может.
Вот, и я как раз хотел про это сказать, что я вот радуюсь, что в составе у них есть Абертан, соответственно, и Марк Уильямсон, потому что Марк Уильямсон, ну, на самом деле, нередко вот так вот оплошает, скажем так. То есть он может и плюшку какую-то такую запустить, и среди нападающих он, я думаю, не пользуется какой-то там грозностью своей. Вот. И, в принципе, то, что я ожидал, то и произошло. Вот. То есть один момент появился, и он там то ли подскользнулся, то ли вообще не сумел быстро сориентироваться в ситуации, и Ван Перси воспользовался этим, забил гол. Вот. Что происходило дальше...
Вот. А Волкот что? Что давайте к Волкоту вернемся?
Ну, Волкот на
как,
самом
как
деле...
Как вам Волкот?
Волкот, по большому счету, в принципе, порадовал, можно сказать, тем, что он на этот раз, вот что меня удивило, он не пытался тупо бежать по флангу. Ну, пытался, конечно, но не такое количество раз, как обычно. Он не пытался так много тупо бегать по флангу и отдавать, не глядя, глядя на мяч, точнее, пас в центр. Вот, то есть он пытался как-то играть больше в пас, смещаться чуть ближе к центру поля, то есть пользоваться, играть на грани офсайда, что, в принципе, я считаю, что у него может получаться, если он так будет делать постоянно. Очень старался. В принципе, на фоне остальных игроков его можно выделить. Что, особенно на фоне того же Чемберлена, который, я считаю, вообще потерялся. То есть он растворился в первом тайме и только в концовочке там начал как-то мяч получать и что-то с ним делать. Но первый тайм, я считаю, что Чемберлен провел очень плохо. То есть
а что плохого, если он мяча не имел?
Ну так это я считаю, что если игрок
То есть вы считаете, что он плохо открывался и поэтому ему не давали?
Конечно, конечно,
У меня
да.
такое то есть... впечатление, что Росицкий налево даже не смотрел ни разу.
Ну да, есть такое на самом деле впечатление, но я считаю, что если так дело пойдет, то вместо Чемберлена надо выпускать Бенаюна. Бенаюн будет и смещаться в центр, и открываться, и в пас играть лучше, то есть будет более заметен. Там по центру поля, что можно сказать, центр поля у нас там Артета тоже несколько ошибок за ним заметил. Постоянно пытается как-то аккуратно, опять же, отпасовать вперед. То есть никакой такой толковой, большому счету, пользы в креативе нет от него. Вот такой традиционный бокс-ту-бокс. По Сонгу тут я, честно говоря, не могу, ничего так и не понял. То есть нет у меня каких-то таких прямых впечатлений. Центр обороны меня тревожит. Что-то как-то вот ребята слишком-слишком самоуверенно пытаются...
Да-да-да, Кассиелна уже на 5-й минуте там исполнил обрез.
Да-да-да-да. И Вермалин там что-то пытается финтить на последней линии Дембеба. Вот это меня очень насторожило. Я считаю, что Ньюкасл на самом деле только-только и выжидает таких ошибок. И при первой же такой опасности более-менее могут они воспользоваться. Поэтому такие игры надо срочно прекращать и при возможности сразу выбивать вперед, искать там впереди счастье. Вот, это вот напрягает. Гипс,
а еще...
гипс тоже, в принципе, меня порадовал. Сзади ничего не могу сказать. То есть сзади я всегда относился однозначно совершенно к гипсу. Я считаю, что он не защитник никак. А впереди, в принципе, помогал. А даже там, где должен был находиться Чемберлен, он часто смещался вперед. И даже комментатор этот на России, на телеканале «Россия» путал его с Чемберленом, потому что вот гипс там частенько светился и пытался что-то там обострить или как-то. Вот, тоже впечатление относительно положительное. Так, вот такой краткий обзор у меня, краткое впечатление осталось по первым таймам.
У меня есть один вопрос. Значит, Ньюкасл согласился играть с нами на встречных курсах. Зачем?
Ну...
Он считает, что у них достаточные силы нападения по классу, я имею в виду.
Во-первых,
что они могут, то есть нас так в быстрой контратаке постоянно ловить. Я, честно говоря, не увидел особого, вот у них, как сказать, особого креатива вот в центре поля, в быстрой контратаке, честно говоря, вот как-то я не увидел.
Ну, я могу сказать, что, во-первых, я не считаю, что Ньюкасл согласился играть на встречных курсах. Я считаю, что они играют очень четко, то есть пытаются играть без ошибок на своем поле, то есть упираются туда. Насчет контратак, ну, я, честно говоря, не особо представляю, кто там может контратаки развивать. Ну, Бен Арфа, ну, Гутьеррес, он достаточно прямолинейный игрок, то есть его остановить там...
Не, ну, Камиль, смотрите, Ньюкасл получает мяч, когда наши теряют его нападение. Они получают мяч, они не стараются его у себя держать сзади. Они резко стараются уйти вперед, чтобы наша полузащита застряла. Они не держат мяч, не ждут, пока наши вернутся, не начинают катать его, потихоньку идти вперед. Они резко выбегают и пытаются, наши пытаются прессинговать, они пытаются уйти из этого прессинга. И у них это получалось там 2-3 раза. Но это на самом деле получается у всех команд. Дальше зависит от класса, который есть у исполнителей. То есть, если у тебя 3 раза за тайм получился такой выход, то там классная команда 1 раз забьет, а Виган не забьет ни разу, допустим. Но вот Ньюкасл не произвел впечатления на меня. Вот они даже когда уходили из прессинга, у них были эти возможности для хороших контратак. Но использована только одна, но это обрез. То есть это и не контратака. То есть это перехват такой и все, и гол.
Ну, я не думаю, что они попросту боятся, на самом деле, открываться, потому что у них вот этот вот костяк в центре.
Так я говорю ровно наоборот, что они открываются постоянно.
Открываются?
Естественно. Они не держат сзади мяч у себя.
Нет, ну
они все уходят. Они выходят, у них последняя линия играет высоко, ну, достаточно высоко. Она пытается отлавливать наших, не бежит назад, сломя голову, когда в нападении мяч потерян. Ну, они не играют в прессинг, конечно, но сзади они, вот в момент нашей атаки, они так играют где-то чуть-чуть дальше центрального круга, но не около штрафной, и они не ждут, все время закрывшись, что к ним сейчас прибежит тут 5 человек. Нет, ну мне просто скажешь, они не играют с нами в центре поля. То есть, что они могли бы, может быть, делать? Они не играют, они пытаются от нас убегать все время. И поэтому получается такая быстрая игра, поэтому у Волка-то все получается. Потому что Ньюкасл не стоит сзади 8 человек. Ну, у Волка-то все получается, это сильно сказано, но у него получается больше, чем обычно. Ну, так мне кажется.
Ну, мне кажется, честно говоря, что на данный момент Ньюкасл играет, в принципе, грамотно. Единственное, что им надо Бертана срочно менять, потому что пользы от него никакой абсолютно. В атаке он не поддерживает, а обороняться он не умеет. И он функций никаких таких полезных на поле не выполняет. Если вместо него выпустить условного, ну, там, Сесе того же, да, я думаю, что у них что-то получится в атаке. А на данную секунду я считаю, что, в принципе, они действуют, ну, по уму, потому что я считаю, что если они там долго мяч держали бы, там, соответственно, то есть откатывали бы назад, они бы еще больше проваливались, по большому счету. И в то же время они не сильно прижимаются к воротам. Вот это что хорошо. То есть они не дают Арсеналу, я за тайм не помню, ну, не запомнил такой вот прям осады, чтобы они там прижались к воротам и могли там Сонг с Артетой спокойно раскачивать мяч около штрафного.
Да я-то как раз думаю, может быть, им это к лучшему было бы. Потому что Арсенал-то в позиционном нападении играть не может нормально. То есть катать мяч может, моменты создавать нет. А вот на таких встречных курсах было достаточно моментов. Нет, вообще, конечно, Ньюкасл играет нагло. То есть у меня есть ощущение, что они играют нагло. То ли они давно не проигрывали нам три игры уже прямо целых. Ну, такое у них есть какая-то спортивная наглость такая. Ну, может быть, это им весь сезон им дал еще, да, такую?
Ну да, да. Не, я считаю, что я сказал уже в очередной раз там скажу, что в принципе Ньюкасл, я считаю, что действует правильно. То есть я говорю, что не было у Арсенала таких вот после забитого гола. Вот, ну и там со стандарта, да, там что-то возникло. Не было таких вот четких моментов, чтобы там мы наседали. Не подпускают нас своим воротам.
Пытаются... Не, но моменты это как раз у нас были.
Нет, ну...
Моменты не из позиционного нападения у нас были. То есть, короче, мне кажется, Ньюкасл играет с нами в опасную игру в целом.
Для себя.
Для себя, mm-hmm. Да. Для себя играет в опасную игру. Но пока что он не был наказан. Вот такое у меня, честно говоря, резюме от первого тайма. И что если Ньюкасл продолжит играть с нами в эту игру, то его ждет судьба Тоттенхэма 26 февраля.
Угу. Ну, все может быть, по большому счету. Ну да, они рискуют, конечно. То есть, я думал-то они прижмутся вообще вначале.
Ну да, я тоже думал, что они больше прижмутся.
Будут навешивать.
Ну хорошо, угу. Да, Камиль, уже... Уже вот команда, я вижу, что уже выходит на поле. Угу. Поэтому мы с вами пойдем посмотрим футбол все вместе со слушателями и вернемся уже по концу матча. Ну что, матч закончился фееричной победой 2-1. Забитый гол на 95-й минуте, сыгран на 98-м. Все те, кто дотерпел до этого позднего, а у кого-то, я знаю, и раннего времени, все были вознаграждены. Одно очко от Шпор, 3 очка от Челси. И говорят, что 4-я волевая победа подряд, я посреди ночи даже не могу сообразить, так ли это.
Это так, да. Мы установили рекорд, 4 волевых побед подряд в премьер-лиге.
Свой рекорд или рекорд премьер-лиги?
Рекорд премьер-лиги.
А надо мне восстановить, что это за 4 волевые победы. Вот у Тоттенхэма, у Ливерпуля, я понимаю.
А перед... У Сандерленда еще, Тьерри Анри.
А, точно, мы там в Сандерленде же проигрывали. Угу. Ну что,
в целом... Причем 4 такие не слабые, на самом деле, волевые победы. Не со самыми слабыми соперниками, что самое интересное.
Но не покидает ощущение вот прухи в Сандерленде, прухи в Ливерпуле. А сегодня, в общем так, во втором тайме, конечно, моментов хватало, чтобы уже выиграть.
Ну, в принципе, мы еще говорили и после первого тайма, что вы говорили, ну, мы говорили с вами, Иван, что удивлены, что Ньюкасл не прижимается. И я говорил, что Ньюкасл действует правильно. И, в принципе, во втором тайме они прижались. Такой действовали в такой очень традиционный футбол середнячка на нашем поле. И, собственно, я считаю, за это и поплатились. То есть они решили сыграть вот чистый британский футбол такой, видимо, навешивать, что-нибудь получится, оттягивать время как-то. Ну и, собственно, я считаю, что по делам были наказаны. То есть им нужно было им действовать в том же ключе, которым они играли в первом тайме. Тогда, возможно, бы у них что-то получилось. А во втором тайме я моментов у них вообще просто не вспомню.
Ну, моментов не было, но мне кажется, что там у них подсел Тиате, конечно, который мог бы там что-то им ускорить. И выпуск Амиоби я просто не понял. Между прочим, вот у меня сложилось впечатление такое, что Абертам это чистый Диаби. Просто в Манчестер Юнайтед, где он был распознан быстро, отправлен в Ньюкасл, и где он, в общем, сгниет в результате. А наш до сих пор там про него разговаривают, что он это будет перспективным. Но, тем не менее, как выяснилось, Абертан играл полезнее, чем Амиоби. Даже Абертан в этом состоянии играл полезнее, потому что Амиоби, собственно, в общем, по-моему, он собирался обыгрывать там наших по 5 человек каждый раз. В результате мяч терялся, никакого послабления сзади в связи с этим у Ньюкасла не было, мяч терялся, опять шел накат, да. Какая-то неудачная замена. Я думаю, что этого Сисе, наверное, выпустить было бы гораздо лучше.
Ну, у них там, в принципе, если в первом тайме они пытались как-то убегать в контратаку, то тут задача в нападающих в втором тайме была предельно простая. Получил мяч и оттягивайся куда-то на чужое половинное поле, на фланг, там, тяни время, жди, там, может, что-то как-то допрокатит. Потому что более я там логики вообще не вижу. Потому что они делали там на пару с Дембаба, честно говоря, во втором тайме. Вот, что говорить об остальном, там вот почему такой перевес, у меня четкое ощущение, что отлично провел второй тайм Артета, то есть он прям разгонял хорошо атаки, отрабатывал в обороне, такой вообще заряд, в общем, получила от него команда хороший, вот.
В этот момент, когда Камиль начал хвалить наших игроков, у него рухнул
интернет.
Камиль, у вас рухнул интернет, поэтому на Артете все закончилось.
А сейчас?
Ну так сейчас, раз я говорю, значит, я вижу, что вы вернулись. Угу. Кто кроме Артета-то вам понравился?
Кроме Артета мне понравился... понравился Гипс чем-то. Вот, то есть я не сейчас не по яркости впечатлений говорю, по градации, а вот так просто запомнил. Вот Гибс понравился в атаке мне, то есть он какие-то такие умные действия совершал на фланге, пытался в центр смещаться, что-то полезное совершать. Вот, насчет Росицки у меня такие двоякие впечатления. В принципе, он действовал в том ключе, который я привык видеть. Но вот этот момент, конечно, который он обязан был просто забивать, и там должно было уже все заканчиваться, я считаю, то есть 2-1, и игра должна была успокоиться, вот, это, конечно, смазало серьезное впечатление, вот.
А чем вызвана замена Росицки на Рэмзи?
Росицки на Рэмзи, то, чем я говорил, что Рэмзи будет выпущен в любом случае, то есть при любом исходе, когда команде нужен будет гол, когда мы будем выигрывать 5-0, при любом исходе будет заменен на Рэмзи, и я нисколько не удивился, я ждал, поэтому просто нужно было кого-то на Рэмзи заменить. То есть, начиная с Вермалена, там, заканчивая Ван Перси, кого-то надо было заменять, и просто выбор пал на Росицкого. Я не могу сказать, что там, ну, сейчас после таких эмоций, да, после такой волевой победы, я не могу сейчас сразу судить, насколько эта замена была полезная. Прямых там обрезов каких-то я сразу не вспомню сейчас, вот. Что-то он там полезное совершал. Как говорится, победители не судят, но сам факт, абстрагируясь от игры, что заменяют на Рэмзи полуздорового, я так понимаю, если он не вышел в старте, при таком важном моменте, что надо отсрочно отыгрываться, ну, это, конечно, говорит о том, что мы возвращаемся к старым добрым нашим проблемам. То есть, и мы с вами все начинаем понимать, что... Опять понимать, кто настоящий игрок основы для Арсена Венгера.
В этом разве были сомнения когда-нибудь?
Ну, в этом были надежды, которые теплились еще в душе, но, видимо, недолго душа наша радовалась, и в следующем матче, я уже думаю, мы увидим Рэмзи под нападающим.
Но я хочу сказать, что в целом, конечно, я смотрел игру Челси со Стоком, и я должен сказать, что мы играли с Ньюкаслом гораздо более прилично, чем Челси играл со Стоком. То есть Челси как-то вымочил эту победу. Какая-то ужасная у них была игра. Меня все не покидает мысль, что их все равно прорвет каким-то образом. Ну, в общем, из всех претендентов, или там Эвертон, Тоттенхэм, да, игру взять, из всех претендентов на Лигу Чемпионов, в общем, наша игра была самая приличная. Лучше, чем играли оба манчестерских клуба, лучше, чем Тоттенхэм, и Челси, и Ливерпуль. Ливерпуля, кстати, я игру не видел, но понятно, я персонал хайлайты, во-вторых, я статистику там кое-что посмотрел, в общем, примерно понятно. Что происходило в Сандерленде, тем более, что мы знаем, на что Сандерленд вообще способен. Вот. Так что в каком-то смысле мы сейчас заслуженно вот находимся в этой зоне. И если Тоттенхэм повалится, вообще говорят, Тоттенхэм уже повалился, насколько глубоко, не очень ясно. Но уровень... Ну ладно, проиграли они Манкам, они им проигрывают исторически, они вообще с ними играть не могут.
Самый удобный соперник для Манчестер Юнайтед.
Да, да, это понятно. Но вот то, как они играли в Эвертоне, конечно, навело на мысль, что они пребывают в каком-то таком серьезном нокдауне, если действительно не нокаутишь. Что думаете, как в Эвертоне нам будет играться?
В Эвертоне, я думаю, будет играться очень жестко.
Тяжело, понятно.
Тяжело, да. И не знаю даже, честно говоря, вот так сразу сказать. Но мне кажется, будет очень важно, кто забьет первым. То есть, как? Если мы забьем...
Чтобы мы пятую победу подряд в Ливу одержали, в смысле, вы имеете в виду?
Не. Ну, почему бы и нет? Вот. Но мне кажется, если все вот сугубо будет по развитиям, по событиям в игре, то есть... Очень сложно сказать. Мне кажется вообще, что мы, скорее всего, не выиграем, что будет ничья в Эвертоне. Вот. Такая результативная, то есть 1-1 где-нибудь. Вот. Жалко, конечно, что у нас еще там несколько матчей. Вот сейчас бы, сейчас очень, кстати, пришлась бы игра с Ман-Сити. Вот. Я думаю,
что... Ну, в следующем туре, да, наверное. Ман-Сити, да. Проигравшие, конечно, все бы хотели получить...
Вот, и у нас были бы хорошие шансы, я думаю, на победу. А так у нас Эвертон, у нас там Вилла там впереди. Вот, и настораживает Эвертон, да, как бы не хотелось, чтобы эта победная поступь заканчивалась. И вот, к несчастью, такому, я думаю, что вот Эвертон как раз-таки для злодейки судьбы очень подходящий момент.
Я хочу сказать, что если Эвертон завтра выиграет у Ливерпуля, то Эвертон будет выше Ливерпуля в таблице. К тому моменту, когда мы туда поедем. Ну, если. В это я все равно верю с трудом каким-то. Я на своей памяти просто не могу вспомнить, чтобы Эвертон на Энфилде выигрывал. Наверное, это было, конечно, но я не помню такой игры. Из того, что я видел, по крайней мере, вспомнить не могу. Но, тем не менее, если вдруг это случится, а, видимо, это может случиться, поскольку товарищ Далглиш сообщил после Сандерленда, что вот-вот, оказывается, Ливерпуль начнет выигрывать. То есть там с адекватной оценкой ситуации как-то очень сложно все. То я не исключаю вообще, что Эвертон там подключится в борьбу к Ньюкаслу. Там еще у Эвертона же это стандартная история, да? Плохое начало
сезона. Да, да, да.
И накат такой в конце. А
в принципе,
что?
Что типичный...
думаешь? Ну да, давайте.
Типичная ситуация, да, я просто хотел еще раз сказать, типичная ситуация для Эвертона, да, они во второй половине сезона всегда прибавляют, и я посмотрел так статистику для интереса в те сезоны, когда мы с Эвертоном встречались в первой половине сезона, мы у них всегда выигрывали в гостях. А в те сезоны, когда мы...
всегда плохо, да?
Да, всегда плохо, как минимум не выигрывали. Точнее, как минимум не выигрывали. Вот. Поэтому... Как бы судя по статистике и судя по состоянию Эвертона, действительно, я тоже согласен, что все зависит от завтрашнего матча. Если Эвертон там выступит очень достойно и, возможно, даже победит, то, я думаю, наши перспективы там не очень хорошие. Вот.
Ну, судя по всему, наши перспективы не очень хорошие, независимо от этого. Но, на самом деле, вытянутые вот эти очки, Ливерпуль, Ньюкасл, они, в общем, позволяют где-то сыграть ничью. Никто ж не верит в то, что Арсенал выиграет все игры до конца, правда?
Ну, конечно.
Это ж несерьезно. А что, скажите, думаете, кто будет чемпионом?
я думаю, что сложно вот
Чувствую,
так.
чувствую, нет у вас мнения.
Да, нет у меня
Такого
мнения, но
же
я.
явного, как у меня.
Да. То есть, если я раньше, скажем так, то есть до января я думал, что Сити определенно станет, то сейчас я почему-то 60 на 40 думаю, что Юнайтед, и не потому, что они выше сейчас таблицы. Что-то мне подсказывает, что.
А потому что это Юнайтед, да?
Да, потому что это просто Юнайтед. То есть они при любой игре они вытаскивают свои очки в любом случае. Просто.
Даже если они засаживают Ньюкасл 3-0, да? Блэкберна
Да.
дома 2-3. То есть это Юнайтед, который, в общем, как бы так сказать, уязвим, мягко говоря, да?
Да, Юнайтед, который действует сейчас такой, он очень не такой сильный, как мы привыкли представлять, действует на грани, но тем не менее вот этот запас прочности, который еще с прошлых сезонов он остался, и тренерское мастерство, и все. Я просто думаю, что если бы Юнайтед стал чемпионом, мне кажется, это было бы, не знаю, неправильное слово такое, справедливо, но я просто к Манчини очень скептически отношусь
Не, но
и.
это у вас личное, я тоже Манчини не люблю.
Да, и я считаю, что если Манчини бы, честно говоря, неплохо было бы ему щелчок по носу такой устроить, его же наконец-то из Сити бы уже уволили, то есть поняли, что
Но
там.
если он не выиграет чемпионат, я думаю, что он закончит свою карьеру там.
Не выиграет.
Если не выиграет, конечно.
Не, если не выиграет, однозначно его путь в Италию, я думаю, обратно в Интер. Вот. А если победит. Я,
Как
кстати, не
в
уверен.
Интер говорят, что Вилашбоаш должен пойти.
Ну, там и про Рому говорят, уже две встречи с гендиректором у них состоялись. Мол, Луис Энрике, который сейчас тренирует Рому, он тоже куда-то уходит. В общем, там такие сплетни, что
Ну
обсуждать их
да, в общем.
сейчас не имеет смысла. Но у меня есть мнение, что на самом деле, даже если Манчини выиграет Премьер-лигу, ну, скажем так, в такой тяжелой борьбе выиграет Премьер-лигу, и то я думаю, что все равно будут там определенные постоянно слухи и так далее про смену его персоны. Я, конечно, не могу утверждать, на кого и чего, но я думаю, не нужно быть семи пядей во лбу, понимать, что Манчини, конечно, добивается результата, но какими средствами он добивается и
Ну,
какими способами.
это ж никто никогда не проверит, что кто еще на этих деньгах мог бы какого результата
Конечно, да.
добиться. Это только мы можем предполагать. Ну хорошо, Камиль, скажу слушателям, что поскольку с Эвертоном мы играем в середине недели следующей, то подкаста на этой неделе не будет, а война с Нострадамусом продолжится. Поэтому я взял прогнозы у Камиля, и мы в следующем туре наконец-то Нострадамуса уломим. На этом мы наш подкаст заканчиваем о матче Арсенал-Ньюкасл. Всех поздравляем с победой. Камиль, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Ну и на этом мы заканчиваем очередной матчкаст. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам доброго.